Глава первая. От прошлого к будущему. Небольшое вступление, прежде чем мы приступим к рассмотрению этого вопроса. Жизнь большинства мужчин и женщин омрачают проблемы, непосильные для них. Многое в нашей жизни происходит из-за событий, никак от нас не зависящих. Как неприятно было бы полагать, что все зависит от меня, на самом же деле большинство наших действий имеют весьма локальный характер. Как правило, люди винят во всем себя или судьбу. Однако, когда две машины сталкиваются на перекрестке, должны ли мы винить в этом водителей, злой рок или же саму по себе транспортную систему, которая спроектирована так, что становится потенциально опасной для дорожного движения? Несем ли мы ответственность лично за столкновение с автомобилем или же это результат непродуманного проектирования? В 2005 году в США зарегистрировано 43 200 смертей, связанных с автомобильными авариями, плюс сотни тысяч ранений. Но посмотрим на другой способ перемещения людей из одного места в другое – лифт. Сколько человек было убито в столкновениях между лифтами? Эти машины обслуживают миллионы людей каждый день без единого происшествия, благодаря своему разумному устройству. Могут ли транспортные шоссе быть организованы подобным образом? Если ты думаешь, что транспорт можно устроить так, чтобы для любого человека стало почти невозможным погибнуть или пораниться при столкновении, то эта книга для тебя. Если ты понимаешь, что научное исследование способно выяснить, как реструктурировать общество, чтобы предоставить каждой личности большие возможности для самореализации и раскрытия своего потенциала, тогда, возможно, ты оценишь данные идеи. Чтобы вынести максимум пользы из этих идей, ты должен совместить открытость разума со скептицизмом. Довольно трудно встать лицом к лицу с проблемами нашего времени, но еще сложнее понять фантастические и шокирующие перемены, которые могут произойти в будущем. Предположим, разумный человек в Нью-Йорке сотню лет тому назад сел одним вечером почитать книгу, предсказывающую жизнь век спустя. Он отказался бы поверить, что почти каждый в 2006 году будет способен управлять безлошадной повозкой, мчащейся на скорости 60 миль в час и более. Он скорее решит, что авторы сошли с ума. Он бы самодовольно ухмыльнулся над дурацкими предсказаниями о создании человеком летающих машинах, путешествующих быстрее скорости звука. Мысль о мгновенной передаче изображений и звуков через весь мир показалась бы невозможной человеку, жившему сотню лет назад. Он бы счел невероятным то, что война будет такой, когда одна маленькая бомба, направляемая в реальном времени из противоположного конца света, сможет уничтожить целый город с предельной точностью. Наш джентльмен начала 20-го столетия встревожился бы от того, что часть его зарплаты будет удерживаться в счет пенсионного обеспечения. А теперь оставим нашего джентльмена, рассуждающего самого с собой в мире, мчащегося слишком быстро в будущее, которое зашло слишком далеко. Разве мы являемся более гибкими и дальновидными сегодня? Для строительства благополучного будущего мы должны прежде всего стать экспертами в изменении своего разума. Различия между 19 и 20 веком, скорее всего, покажутся незначительными, если мы сравним это с тем, что нас ждет в веке в 21-м. Ты лучше поймешь эти идеи, если осознаешь, что настоящее – это ступенька между прошлым и будущим. Ты должен также быть внимательным к несправедливости, упущенным возможностям для счастья и разрушительным конфликтам, которыми характеризуется наша цивилизация 21-го столетия. У нас нет хрустального шара для того, чтобы увидеть, что же ждет нас в ближайшем будущем. Мы хотим, чтобы вы прониклись этими идеями и взглянули на эти вещи широко и открыто. Возможно, вы найдете дополнительные решения, которые смогут сыграть роль в формировании будущего нашей цивилизации. В остальной части книги мы исследуем незнакомые, волнующие, захватывающие и вполне реальные возможности для проектирования нашего будущего. Кризис, который должен быть рассмотрен. Одни думают, что с нашими технологиями мы могли бы устранить большинство общественных проблем. Разве современные технологии не могут производить необходимое количество пищи, одежды, жилья и прочих материальных благ для каждого, если использовать их разумно? Что мешает нам в достижении этого? Технологии мчатся вперед. Но наше общество все еще прочно держится за концепции и методы, изобретенные многие столетия назад. Мы все еще имеем общество, основанное на дефиците и использовании денег. Мы все еще обладаем моделью мышления, основанной на старой структуре, использовавшейся в Западной Азии несколько тысяч лет назад. Мы пробуем приспособиться к быстрым достижениям в области технологий с устаревшими ценностями, которые перестают работать в современном мире. Из-за тех многочисленных преимуществ, которые корпорации получают благодаря чиновникам, обязанным им своими должностями, монополии приобретают значительный контроль. Убеждение, что «я могу что-то изменить», все менее соответствует действительности. Небольшое число корпораций захватывает все больше и больше компаний. Одни и те же люди стоят на главенствующих должностях в самых разных фирмах, помимо своих собственных. Корпорации, располагающие авто- и авиазаводами, также могут контролировать пищевую промышленность, радио, телекомпании, издательства, фармацевтику, обрабатывающую промышленность и производство оружия. Крупнейшие банки, по сути, контролируют все кредитные карты в Соединенных Штатах Америки. Доходы и влияние корпоративной элиты нельзя сравнить или сопоставить с доходами простых рабочих, благодаря которым они достигли таких высот. Со всеми этими СМИ, спонсируемыми и подчиненными крупным корпорациям, трудно сказать наверняка, стоит ли сегодня верить к программам новостей. По многочисленным прогнозам ученых, человеческий вид стоит на пути, ведущему к экологической катастрофе. Вся экосистема Земли под ударом, и способность планеты поддерживать жизнь находится под большим вопросом. Существует угроза резкой перемены климата, которая приведет к чрезвычайным последствиям. Загрязнение рек, почвы и воздуха, которым мы дышим, вредит нашему здоровью. Мы уничтожаем невозобновляемые ресурсы, или, например, дерн и озоновый слой, вместо того, чтобы использовать ресурсы грамотно и безопасно для окружающей среды. Мы сталкиваемся с глобальными угрозами, выходящими за пределы государственных границ. Перенаселение, дефицит энергии, воды, экономическая катастрофа, распространение неизлечимых заболеваний и вытеснение человека машинами. Это еще далеко не все. 852 миллиона людей по всему миру голодают. Каждый день более чем 16 тысяч детей умирают от голода. Один ребенок каждые 5 секунд. В мире более 1 миллиарда людей в настоящее время находятся ниже международной черты бедности. Они зарабатывают менее 1 доллара в день. Мизерный процент людей владеет почти всеми мировыми запасами ресурсов. Пропасть между богатыми и бедными увеличивается. В США, по данным на 2002 год, средний исполнительный директор получает в 282 раза больше, чем средний рабочий. В 2005 году зарплаты исполнительных директоров ведущих корпораций США возросли на 12%, что составило 9,8 миллиона долларов в год. Исполнительные директоры нефтяных компаний даже превзошли этот результат. Их зарплаты выросли на 109% и достигли 16,6 миллиона в год. Между тем, зарплаты рабочих в большинстве сфер и отраслей удерживаются на одном уровне с инфляцией. В Орегоне рабочие с минимальным окладом труда получили повышение на какие-то 2,8%, получая в итоге 15 080 долларов в год. Не похоже, чтобы то, что нам официально объявляют, соответствует действительности. Думая о прогрессе в науке и технологиях за последние 200 лет, вы можете задать себе вопрос: разве все должно быть вот так? Учитывая очевидный факт, что научные знания делают нашу жизнь лучше, когда применяются с целью обеспечить благополучие и экологическую безопасность, без сомнений, наука и технологии могут создавать изобилие, чтобы никто не был обделен. Но неправильное применение и злоупотребление технологиями, кажется, очень сильно ухудшает наше положение. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, по большей части, дело наших собственных рук. Мы должны признать, что наше будущее зависит от нас. Пока одни ценности, представляемые религиозными деятелями на протяжении веков, вдохновляли многих на моральное, ответственное поведение, другие приводили к войнам на почве различий в религиозных взглядах. Надежды на божественное вмешательство мифических персонажей – заблуждение, которое не решит проблемы нашего современного мира. Будущее мира – это наша ответственность, и оно зависит от решений, которые мы принимаем здесь и сейчас. Наше спасение или проклятие – мы сами. То, как будет выглядеть наше будущее, зависит целиком и полностью от совместных усилий людей, работающих плечом к плечу. Все мы – единая нить паутины жизни. Все, что оказывает влияние на других людей и окружающую среду, отражается и на нашей собственной жизни. Нам необходимы изменения понимания о направлении и целях развития. Альтернативный взгляд на жизнеспособную мировую цивилизацию. Каких еще не было. И хотя этот взгляд предоставлен здесь в сжатом виде, он основан на годах научных изучений и исследований. Эта книга предлагает возможную альтернативу достижения лучшего мира. В своих решениях мы применяли научный подход. Как любой новый метод, он требует воображения и готовности рассматривать необыкновенные идеи, чтобы оценить его по достоинству. Помните, что почти все новые идеи поднимались на смех или отвергались обществом, особенно если были представлены гениями. Так случилось с первыми учеными, которые говорили, что Земля круглая, с теми, что заявили, что она вращается вокруг Солнца, и с теми, кто думал, что люди могут научиться летать. Можно написать целую книгу, и многие так делали, о том, что люди считали невозможным до тех пор, пока это не случилось. Представьте, например, полет к Луне. Ваш прапрадедушка посмеялся бы над этой затеей. Такие идеи были уделом писателей-фантастов. Многие великие умы были посажены под замок и даже казнены за то, что говорили, будто Земля не центр Вселенной. Те, кто боролись за социальную справедливость и перемены, терпели еще большие тяготы. Приверженцев перемен избивали, оскорбляли, сажали в тюрьмы и жестоко убивали. Например, Вангари Маати, получившая 10 декабря в 2004 году Нобелевскую премию, часто подвергалась жестоким нападениям со стороны сотрудников спецподразделений. Она активно боролась против вырубки леса в Кении, Африка. Однако активисты этого движения часто попадали под арест, а также против них применялся слезоточивый газ. Диана Фосс, натуралист, стремившаяся защитить вымирающих горилл от браконьеров, была найдена избитой до смерти у себя в хижине. К сожалению, она не угодила браконьерам. Бесчисленное множество томов можно написать о трудностях, перенесенных теми, кто хотел перемен, угрожающих статусу кво.